наш двор пока не достиг той уровня сознательности.
В какой-то веке мы друг с другом не согласны, это тоже ценно.
Да, задергался глаз в очередной раз от того, что...
Коровы очень много пукают.
Что с ними теперь делать?
Нужно идти на демонстрации.
С Николаем Николаевичем Дроздовым, например.
Что мне кажется каким-то форменным безумием вообще.
Абсолютно.
Надо экономить, хватит тут вообще вот это вот все устраивать.
Фурцева, не бей меня.
Вот это меня поразило просто до глубины души. Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматуллина.
Я, Катя Владимирова.
И я, Екатерина Фурцева.
У меня двое детей, Никита, ему 12, и София, ей 10.
Моему сыну Дане 7 лет.
А у меня трое детей. Жене 13, Василию 8, а Тоне 2 года.
В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиль и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем в вашу честь чашку чая или бокал просекко и накупим себе новых детских книг. Сегодня, в честь весны и приближающегося лета, мы с девочками решили поговорить, наконец, про природу и экологию. Ну, мы вам откроем здесь тайну, потому что Фурцева кричит уже «экология, экология, экология» нам год, наверное. Вот мы с Владимировой долго держались, но сдались. Давай, Фурец, жги. Что у тебя с экологией?
У меня все прекрасно.
Да посмотри, у нее зеленые волосы вообще, зеленое сердце. Конечно, у нее все прекрасно.
Да, мало того, что зеленые волосы, покрашенные краской, которая не тестирует на животных, а забавно, на банках написано, не тестируем на кроликах, прекрасных мышках, а тестируем краску на селебрити и блогерах. Вот я тот самый персонаж. Мы с семейством уже довольно давно стараемся жить в режиме вот тех самых заветных 3R, reduce, reuse, recycle, когда мы стараемся уменьшать вообще наше какое-то потребительство, покупки, заменять на многоразовое использование всяких вещей. Ну и вообще всячески следить за тем, чтобы вещи, попадающие в наш дом, они либо могли использоваться много-много раз, либо их можно было сдать в переработку. Это, конечно, не всегда простая задача, но увлекательная. Билась за то, чтобы поговорить в выпуске про это. Ну и плюс, конечно, про природу, про животных, про внимание к ним, про заботу о них. Что у вас, девы?
Фурец, я когда, понимаешь, смотрю на твой инстаграм или тебя слушаю, мне все время стыдно жутко становится, потому что я, конечно, душой там, а в практическом плане мне еще это дается очень сложно. Например, про мусор. Я, конечно, его сортирую и выбрасываю в нашем дворе в два контейнера, сортируемый и несортируемый, но вот в этом контейнере сортируемый мусор, честно говоря, лежат любые очистки, бумага, все вместе. Наш двор пока не достиг той уровня сознательности, чтобы его сортировать. Должна тут признаться, что у меня вот пока не хватает сил, чтобы возить мусор на другой конец Москвы. Я только жду, когда мои соседи начнут кидать правильные кульки в правильные баки. Но вот у нас пока с этим плохо. Владимир, а у тебя как?
Ты понимаешь, Нигматуллина, проблема в том, что это даже не с соседями проблема, это проблема вообще Москвы. Потому что, ну и России в частности, потому что на самом деле вся эта сортировка мусора, это же полнейшая фикция у нас во дворах. Потому что все свозят в единую кучу и в итоге сжигают. В Москве мусоросжигание приравняли к утилизации. И все просто тупо сжигают, хотя это же вообще не утилизация. И моя подруга, которая живет на Выхино, она возит мусор, значит, на правильную утилизацию, на винзавод, что мне кажется каким-то форменным безумием вообще. И вот мне здесь даже не стыдно, правда. То есть я, конечно, в идее в какой-то Фурцева, не бей меня, что это реально проблема золотого миллиарда вообще. А я просто ощущаю себя каким-то таким третьим миром. И вот я думаю, что, боже, ну что-то мы живем в каком-то таком вообще трэш и политическом угаре вообще. Ну, тут подкасты запретят сегодня-завтра. И вот меня что-то вообще не хватает на то, чтобы подумать про экологию. В общем, я что-то вообще про это практически не думаю.
Ты знаешь, но я все время вспоминаю фразу про то, что Земля – это вообще единственное общее, что у нас у всех есть. Понятно, что мы все живем, немножечко думая о том, что ну вот, на наш век вот этого хватит, того сего, пятого-десятого, и довольно сложно думать о том, что останется нашим детям, а уж тем более их детям, и их детям. Помогают, знаешь, даже всякие фильмы типа «Интерстеллара» немножечко прийти в себя, который, казалось бы, вроде не совсем про экологию, но вообще довольно мощно отрезвляет. Мне тоже всегда печально, когда многие экоактивисты, ну прям такие совсем, да, вот ребята стопроцентные, возводят это стремление быть экологичным, ответственным человеком, ну в какой-то совсем такой ранг человека-божества. И я на самом деле очень верю в силу маленьких шагов. В этом плане я безумно радуюсь и поддерживаю каждого своего друга, приятеля или ребенка, который, ну хотя бы просто берет и носит с собой многоразовую сумку или бутылку с водой, или старается использовать ланчбоксы вместо одноразовой какой-то там истории. Я прекрасно понимаю, насколько это больно, про то, что Нигматуллина рассказывает, когда ты сортируешь, выносишь мусор и видишь, что там уже какая-то каша вообще завертелась, и непонятно вообще, есть в этом смысл или нет. Но я стараюсь, правда, себя в этом останавливать и радоваться вот тем микро, буквально, знаешь, может быть, иногда даже нано-шагам, которые можно сделать. Оглянувшись вокруг себя, увидеть разные-разные точки, где ты можешь что-то заменить одноразовое на многоразовое, чуть более внимательно к этому отнестись и, знаешь, уделить этому побольше времени, вокруг себя можно найти много классных поводов, где ты сможешь быть вот, ну, на самом деле, таким хотя бы нано-экологичным человеком. Даже просто подняв мусор на улице и донести до мусорного бака, это, мне кажется, вообще уже можно себе поаплодировать и сказать: «Вау, я сегодня молодец». Oh, I love trash. Anything dirty or dingy or dusty. Ragged or rotten or rusty. Yes, I love trash.
Я понимаю, о чем ты говоришь, и мне в этом смысле очень помогает, на самом деле, когда что-то становится трендом, ну и вообще каким-то принятым таким правилом. Mm-hmm. Ну, то есть вот сейчас сумки, они как-то вошли в моду, ты мне вот авоську подарила как-то. Mm-hmm. Я прям пользуюсь, да, этими сумками, авоська мне прям ужасно нравится. Или вот, например, ходить в шубе стало ужасно зашкварно, да, все покупают дорогие пуховички у российских дизайнеров, и я такая купила себе дорогой пуховичок из Инстаграма и счастлива вообще, понимаешь? Мне прям это помогает. Или мы, например, приехали как-то с мужем к подруге в Германию, а там жена Адова все это сортируют. Они ушли на работу, а мы решили пожарить яишенку. А там закрыты были вот эти варочные панели на плите такими стеклянными крышками, потому что места очень мало на кухне. И они готовили прямо на вот этой разделочной поверхности. А я этого не увидела и поставила сковородку прямо на это стекло. В итоге оно взорвалось, девочки. Просто разлетелся на мелкие клочья, вся кухня в стекле, жуткий хлопок, какой-то ад. Мы вообще сначала не поняли, что произошло.
Ужас.
Мы собрали все это стекло, его жутко много, в общем, полчаса его собирали, и потом мы бегали, блин, по всему этому Триру, немецкому городу, и не знали, куда его приткнуть. Мы искали этот контейнер для стекла, реально по всему городу, прокляли все, но нашли и выкинули, значит, куда полагается. И понятно, что мне там вот, когда есть, ну, какая-то парадигма, не пришло в голову, знаешь, вообще выкинуть это стекло куда попало. То есть я прям вот встраиваюсь в эту систему, и мне окей. То есть мне кажется, если бы я жила в Германии, я бы сейчас тебе рассказывала, какой я вообще просто экоактивист, значит, и как я вообще все это разделяю. То есть в этом смысле, ну, понятно, что у нас формирует среда. Меня лично точно прям формирует среда.
Во-первых, супер авоська, которую Фурцева нам всем вручила, я тоже с ней хожу и даже воображаю, потому что из нее прекрасно молоко какое-нибудь, хлеб торчит, просто идеально, мне кажется. А книжки таскать так вообще просто лучше не бывает. А я вам хочу рассказать, девочки, про два видео, которые меня поразили. Во-первых, может быть, вы видели совершенно недавно, как Google Earth обновил сервис TimeLapse, где можно в 3D посмотреть, как с 1984 года по всему миру исчезали леса, таяли ледники и росли города. Вот мы попробуем с девочками оставить вам ссылку на эти видео, потому что вот это меня поразило просто до глубины души. Это всего 36 лет. Но наша планета просто за это время потеряла такие огромные ресурсы. Ну, мне стало страшно, девочки. Я в какой-то момент просто остановила это видео, потому что я понимаю, что все, это просто невозможно смотреть еще такой период времени, и не останется ни лесов. Ледники тают действительно, хотим мы того или нет. Глобальное потепление грядет. Я, кстати, слушала подкаст. К сожалению, мы сейчас находимся в той точке невозврата, когда остановить уже глобальное потепление нельзя. Мы можем только сделать так, чтобы, ну, не так сильно, чтобы успевала природа восстанавливаться. Да. И это, конечно, ужасно.
Отрезвляет.
А второе видео, я тоже вот помню, Фурцевой тоже сразу послала, про то, что вообще на самом деле вот эти пластиковые пакеты, которые все ругают, они вообще были изобретены, конечно же, каким-то шведом, дедушкой в середине 50-х годов.
Да.
Во благо, потому что он хотел вообще сохранить леса.
Да, во благо.
В тот момент использовали очень много бумажных пакетов. Рассказывается в этом видео BBC, насколько экологичным является пластиковый пакет, но только чтобы его использовать много-много раз, а не выбрасывать после первого использования. И тут я, девочки, конечно, вспомнила наших бабушек, которые эти пакеты стирали просто.
Стирали, да.
И это было такое, на самом деле, чудо, этот пластиковый пакет, что им дорожили просто, как, не знаю, зеницы ока. А еще, девочки, я тут вообще вспоминала, что на самом деле СССР от своей бедности была дико экологичным государством. Помните, молоко нам продавали в бидон,
Да. Квас также, я помню.
Хлеб, буханки покупались просто так, без всякой упаковки. Конфеты тоже без всякой упаковки в развес.
Подушечки.
Абсолютно. Бутылки от молока сдавались обязательно. Макулатура собиралась постоянно, из-за нее давали книжки. И вот это вот все куда-то исчезло. Почему-то мы все время, когда закрываем какую-то страницу нашей истории, мы в ужасе ее закрываем и говорим, там все было плохо, и почему мы это не переняли в сегодняшний день, я до сих пор не пойму, девочки.
Да если мы ее закрыли, Качек, никак закрыть-то, блин, не можем, я бы рада.
Ну, это тоже правда.
Не то закрываем какие-то, да, не те части. Про историю с потеплением я как раз очень поддерживаю прекрасную Грету Тунберг. Обычно к ней тоже масса всяких вопросов, и что нагнетаешь ты, девочка, и устраиваешь какую-то истерику. Я хотела бы в этом плане порекомендовать, конечно, вот недавно совсем вышел прекрасный фильм про нее. Режиссер провел целый год с ней. Как раз вопрос о том, что а зачем ходить в школу, если через 30 лет будет настолько все сложно и тяжело. Опять-таки вспоминаем Интерстеллар, Валли.
Грета, твоя планета. У меня внутри сгорает лес. Грета, приезжай на лето.
Важно, конечно, Нигматуллина подметила про пакеты, которые в итоге обернулись настоящим злом, хотя были изобретены как раз для того, чтобы спасти леса. И действительно, бумажный пакет, к сожалению, совершенно никакой не выход. Друзья, авоськи, сумки, многоразовые контейнеры и всякие-всякие многоразовые штуки – это действительно отличный вариант, очень классный.
Ну, а мы с девочками, как всегда, будем вам рекомендовать чудесные книжки, которые можно почитать с детьми про природу, про экологию. И я начну с книжек для совсем маленьких детей, прям буквально, не знаю, 2-3-4 года, и дальше можно их читать. Они совершенно недавно вышли в издательстве «Миф», у которых вообще очень много книг про экологию, за что им большое спасибо. И называются они «Сохраним планету», «Миссия бумага» и вторая книжка «Миссия вода». Это такие книжки-картонки. На каждом развороте ребенку описывается какая-то очень понятная ему ситуация и дается право выбрать, как бы он поступил в этой ситуации. Ну, например, ребенок играет с машинкой, которая работает на батарейках, и в какой-то момент перестает с ней играть, и вот ему дается выбор. Он выключит ее или оставит так, бросит. Там есть прекрасные такие колесики, которые можно вертеть и выбрать тот вариант, который ты хочешь. И потом ты переворачиваешь страничку, и на другой странице ты видишь, какой результат имело твое действие. И вот это очень важная история, потому что вот эти причинно-следственные связи наших маленьких-маленьких действий каждодневных, они совершенно ребенку, да и взрослым, часто не очевидны. Если ты не выключил воду, которая течет, когда ты там, не знаю, моешь руки или просто включил...
Чистишь зубы, да?
Да, чистишь зубы, то в какой-то момент пострадают леса, где живут животные. Если ты, например, не очень аккуратно относишься к бумаге, выбрасываешь ее постоянно и не следишь за этим, то вот этим же животным будет негде жить, потому что все леса вырубят. То есть это очень классные книжки в том плане, что они показывают, что вот наши абсолютно ежедневные, не какие-то придуманные, не какие-то вот «нужно идти на демонстрации», они имеют очень большие глобальные последствия. Я вот их купила в подарок всем малявкам, которые вокруг меня есть, потому что, мне кажется, вот нужно начинать именно с этого, и мне кажется, они очень важны и для родителей, кстати. Так что всем очень советую «Сохраним планету. Миссия бумага и миссия вода» Паоло Манчини и Лука де Леоне.
Девочки, ну я хотела поговорить про вот другой аспект, про природу и про зоопарк, потому что зоопарки, вокруг них прям сломано немало копий вообще, и вокруг них такие постоянные битвы, да, в интернете, что там зоопарки зло, животные должны сидеть в клетках, ну и про цирки тоже, там про цирки, мне кажется, и зоопарки — это немножко разные разговоры, про них нужно отдельно говорить.
Скорее, наверное, зоопарки, океанариумы, дельфинариумы, вот такая вот история. Но и то зоопарки мне действительно кажется, ну, супер меньшим и зол во всей этой компании.
Я согласна про дельфинарии. В общем, здесь у меня есть вот этот принцип не водить своего ребенка в дельфинарии. Потому что я была в детстве там вот в дельфинарии, у Тришком он приезжал в Воронеж, и это какой-то ад.
Да.
И, в общем, это я запомнила. И у меня в детстве, в общем, тоже был такой эпизод. В Воронеже не было зоопарка, но однажды приехал там к моей бабушке в небольшой городок Воронежской области, какой-то передвижной такой зверинец, и там была пантера, и она, в общем, металась по этой клетке совершенно крошечной, и понятно, что там все это было в нечистотах каких-то, все было грязное, и, в общем, понятно, что ей было, ну, очевидным образом там, ну, плохо, и она прям страдала, и, в общем, было достаточно ее раз увидеть, чтобы это понять, и, ты знаешь, я это запомнила, и это произвело мне прям ужасное впечатление, я помню, что я вернулась в школу, и вот сочинение там, как я провела этим летом, я написала про это пантера, потому что реально она меня поразила. В том же возрасте я читала Даррелла, и Даррелл там во многом, в общем, сформировал мое отношение к природе, и я там совершенно от него фанатела, потому что, ну, Даррелл обожал животных и очень круто писал про свою семью, и вот это «Моя семья и другие звери», и другие его книги — это вообще волшебство, утешение всегда вообще на протяжении всей моей жизни. Я открываю его, и мне там с любой страницы хорошо. Вот он вообще-то создавал зоопарки. Делом его жизни был зоопарк. В 59 году он создал зоопарк на острове Джерси. Уже в 60-х там на его базе организует Джерсийский фонд сохранения диких животных. И основная идея Даррелла — это именно разведение редких и исчезающих видов животных, то есть в условиях зоопарка, понимаешь, с целью потом переселить этих животных и расселить их в места естественного обитания. То есть вообще это совершенно другая идея. В настоящее время это реально общепринятая научная концепция, ну, как бы, хороших зоопарков. И если бы не вот Джерсийский вот этот фонд, то многие животных как бы сохранились бы только в виде чучел, и никто бы их никогда не увидел. Там довольно много видов, типа розовый голубь, там какая-то золотистая львиная игрунка. То есть не то, что я каждый день встречаю золотистую львиную игрунку, но мне приятно, что она есть, да, что мы ее не потеряли, как ламантинов там или еще кого-нибудь.
Я абсолютно согласна, и то, как начиналась эта история, мне кажется, вот она как раз близка к истории про пластиковые пакеты. Все абсолютно ясно и понятно, но у меня есть легкая, знаешь, вот, конечно, печаль относительно того, что все-таки это немножечко история, ну, отжившая уже, на мой взгляд, и особенно если мы говорим про такие городские зоопарки, даже вспоминая московский зоопарк, для меня это, блин, всегда какая-то печальная история, потому что я все прекрасно понимаю про спасение животных, но все-таки мы сейчас живем в таком мире, где есть возможности гораздо круче все это сделать, гораздо более комфортные условия и больше защиты и внимания и свободы. Ты знаешь, честно говоря, вспоминая мой последний визит в зоопарк, мне кажется, как раз мы с нигматуллинскими ребятами вместе были, и наблюдая вот того самого печального слона, который головой кивает, он слонихе шлет поклон, было очевидно, что не очень ему там хорошо, комфортно и весело, и на самом деле у меня было, ну, довольно, знаешь, такое угнетенное состояние несколько дней после всего этого, и с одной стороны, я абсолютно согласна про спасение животных, но не в рамках города, не в рамках зоопарка, который содержит в очень маленьких, не всегда уютных, чистых клетках животных, это, конечно, ну, для меня такой вариант тоже насилия, к сожалению.
Не знаю, Кать, да, я помню этого слона, и тоже он вызвал у меня сложные чувства, и там действительно маловато места, но, с другой стороны, я, блин, фанат московского зоопарка, я реально его ужасно люблю, и мы все время с Даней туда ходим. Мы открыли лайфхак, то есть, когда ты переходишь туда летом, а московский зоопарк, как все знают, стоит на асфальте, то асфальт раскаляется, и реально там довольно, ну, не здорово вообще находиться ни людям, ни животным в жару, плюс, ну, там вся эта сахарная вата, вопли, или куча народу. И все это реально такое, ну, не очень классное впечатление производит. Мы туда ходим зимой. Зимой все звери очень пушистые, крутые. Реально, ты приходишь, а там у лисы хвост с метр буквально шириной. Прекрасные вообще эти волки. И все производят совершенно другое впечатление. Никто не спит, все бодры, веселые. И знаешь, вот эти вот все истории про то, что, о, бедный леопард, он скучает по саванне и вообще желает скакать в пампасы, она тоже немножко такая, знаешь, ну, прекраснодушие такое вообще, маниловщина в каком-то смысле, потому что невозможно этого леопарда, который 7 поколений уже живет в неволе, выпустить в пампасы, ну, как бы он там сдохнет на второй день. Тоже такая история, что с ними теперь делать?
Ты знаешь, очень редкие действительно есть истории, когда в 7-м поколении животное живет в каком-нибудь зоопарке. Все мы прекрасно знаем, что на самом деле не очень хорошо они там все размножаются. Даже если оно появилось, это животное, как было бы классно выпустить его потом все-таки, пусть не в живую природу. Конечно, мы об этом не говорим. Понятно, что животное уже настолько травмировано, что оно не сможет жить самостоятельно. Но есть же прекрасные заповедники, есть же великолепные биологи, профессионалы, люди, которые будут заниматься, заботиться о нем, и даже будет возможность прокатиться и посмотреть на какую-нибудь чудесную, я не знаю, ламу где-нибудь, но в более просторном, более комфортном, природном каком-то режиме. Поэтому вот именно какой-то городской тип зоопарка для меня, конечно, да, какая-то ностальгическая история, но для меня здесь важнее, ну, мыслить глобально. Ну, мне неловко от того, что я хочу показать своему ребенку зимой лисичку пушистую, когда я знаю, что я могу показать ему фильм про чудесную лисичку или с Николаем Николаевичем Дроздовым, например, обожаемым, и, который мне очень много всего про это расскажет, или купить массу книг, купить игрушки Шлях, которые делают прям, ну, точнейшие копии животных. Ну, вот таким образом про это все говорить. Поэтому мне, конечно, хочется верить, что когда-нибудь все это превратится действительно в заповедники свободные, прекрасные, замечательные, где мы будем очень издалека где-нибудь, знаешь, смотреть в бинокль на эту чудесную лисичку, не мешая ей, конечно, не упираясь своим носом в стекло, не стуча, не барабаня, не кидая резиновые мячики так, что белые медведи потом их глотают и погибают, когда совсем недавно случилась трагедия. Все-таки мне кажется, что такая близость людей к животному, дикому животному, которое не рождено для того, чтобы развлекать нас, для того, чтобы показывать свой пушистый хвост нам, потому что мы не можем ощутить красоту лисьего хвоста на нарисованной картинке в кино или на игрушке. Мне кажется, здесь важнее, ну, воспитывать себя, погружаться в этот мир узнавания, ну, вот не прилипая носом к стеклу зоопарка.
Да, то, что ты говоришь, я понимаю, что цивилизованный мир идет по этому пути, и где-нибудь там в Канаде все эти прекрасные вообще парки национальные, но вот ты знаешь, я готовилась к нашему подкасту и специально пошла посмотрела вообще интервью с Дроздовым, нашим обожаемым, и вот он как раз в общем вполне друг себе московского зоопарка, и в общем как раз топит за зоопарки, и говорит про то, что животные, ну вообще-то живут в 2-3 раза дольше в зоопарках, чем в живой природе, ну потому что никто там вообще не убивает эту газель.
Мне кажется, тут еще очень важен момент качества жизни, такая тоже история очень супер важная. То, что вот касается, знаешь, какого-то вот познания животных, того, что это можно сделать без зоопарка, я абсолютно точно знаю и, ну, как бы верю и вижу и по себе, и по собственным детям. Мне кажется, это можно сделать. И если есть шанс не привозить животное на 905 года в небольшую клетку пыльную, а выпустить в заповедник, конечно, я подниму обе руки за и подпишу петиции и попрошу Николая Николаевича Дроздова снять фильм про это животное. Как раз вот хотела Ире Журавлевой передать привет. Чудесная девушка и компания, у нее есть Лесфильм. Они сняли потрясающий фильм, может быть, вы даже видели. Он называется «Медведи Камчатки. Начало жизни». Мне кажется, вообще...
Да, очень круто.
Вот такой уровень близости, любви и уважения, в первую очередь, к дикой природе, к дикому животному, это вот потрясающе. И сейчас ребята как раз открыли краудфандинг, они собирают деньги для того, чтобы снять фильм про гималайского мишку. Я думаю, многие помнят, такой был классный мультик про тигренка, который пережил пережил зиму на подсолнухе, и к нему такие медвежата там добирались, вот это вот те самые гималайские медвежата.
Да, да,
и это
да.
будет вот первый фильм про этих медведей. Мне кажется, это потрясающе, достойно всякого уважения и поддержки.
Слышу то, что ты говоришь. Крутой действительно фильм, как «Океаны» и «Медведи Камчатки». Тоже мы их любим, смотрим. Но вот порекомендовать я, в частности, хотела бы все-таки книжки про зоопарки. И сейчас объясню, почему. То есть мне кажется, что и Николай Николаевич Дроздов, наш любимый, человек уже другого поколения. И то, что ты говоришь про то, что, вероятно, зоопарки – это отжившая история. Но, во всяком случае, такие городские зоопарки уйдут, видимо, через какое-то время и превратятся в какие-то крутые национальные парки. Пусть будет так. Но мне, как ты знаешь, важна вот эта память об этих зоопарках, которые были, и о тех людях, понимаешь? То есть мне не хочется их превращать в мучителей. И, ну, вот в своем собственном сознании, не в общественном сознании, да.
Действительно, история про то, что, да, это часть культуры, но, к сожалению, сейчас это уже не настолько актуально, и память должна быть. Правда, тоже в это верю, что это как-то обернется, и мы сумеем сохранить и культуру, и уважение, и поддержку людей, которые много сил к этому приложили, но в то же время двигаться вперед.
Ну вот, в частности, я хотела рассказать про Веру Чаплину, то есть, ну, помимо Даррела, которого я обожаю, но знание еще это все рано, вот мы читаем и слушаем рассказ Веры Чаплиной, которая, ну вот, в числе прочих вот этих фанатов и подвижников природы, да, такая советская писательница-анималистка, которая вообще всю жизнь провела возле московского зоопарка, ее рассказы, они там довольно старые, но мне кажется, они жутко крутые, очень мы их любим, потому что Даня понимает, что это про московский зоопарк, он там был, и она рассказывает про какие-то конкретные случаи, которые там произошли. Я им объясняю, что это там вот, ну, было какое-то количество лет назад. Она рассказывает, как там они кормили крокодильчиков маленьких, которые вообще отказывались жрать. Они им открывают пасть, кладут туда как будто еду, они выплевывают, ты открываешь ему снова пасть, снова кладешь. Вот это вот, знаешь, повторялось много раз. Я думаю, боже, ну, с какими-то мелкими крокодильчиками вообще они там возились. Очень крутая история. Про гепарда, которого она выходила и там спасла, его отдали цирковым, и через 4 года они повстречались, и она поняла, что это он, хотя у него была другая кличка, и он ослеп уже. И он слепой, он ее узнал, он подошел к ней, уткнулся к ней мордой, хотя все говорили, куда вы претесь вообще, в клетку женщин. Но в итоге они там чуть не обнимались с этим гепардом, и это, правда, ну, как это тоже крутая история. Ну и вообще хотела рассказать про вот этих людей, которые во многом, ну, большие гуманисты, подвижники и фанаты животных, кроме Веры Чаплиной, которая всю жизнь, да, провела возле зоопарка. И московский зоопарк же не закрывался на время войны. Есть же еще история блокадного, да, ленинградского нашего зоопарка, который тоже не закрывался ни на один день. И там, конечно, тоже есть совершенно душераздирающие истории. Львы и тигры, они не могли пережить все эти разрывы и снарядов. Просто разрывало сердце от этих звуков. Тем не менее, они кучу животных сохранили. И вот в условиях этого ужасного голода и вообще всей этой ситуации, они их выхаживали. И вот самые, наверное, такие крутые истории — это про бегемотицу-красавицу, которая пережила Первую, Вторую мировую войну и умерла только в 50-е годы. И вот ее спасла женщина, которую звали Евдокия Ивановна Дашина. И вот она ее реально выхаживала. И чтобы помыть эту бегемотицу, нужно было 40 раз в день на минуточку на санках привезти воду из Невы. 40. И она это делала, да-да-да. И вот, ну, реально ее мыла и ухаживала за ней. И она еще жутко боялась этих обстрелов. И вообще, когда, ну, все это взрывалось в сухой бассейн, ложилась с ней вместе и прижималась к ней, обнимала ее, вот таким образом проводили это время.
Потрясающе.
И в целом я тоже, да, почему веду, что вот все эти люди, они, конечно, были совершенно вообще сумасшедшие, совершенно фанатики, подвижники и просто обожали всех этих животных. И тот же директор московского зоопарка Спицын, про которого вот мы недавно пост писали, вот эта фотка, где они с Дарреллом как раз и с Николаем Николаевичем Дроздовым. Ну, то есть это вот правда такие люди, которые действительно там, ну, много чего делали для этих животных, много как вкладывались в это дело и действительно любили эти зоопарки.
Меня всегда с зоопарками, девочки, примеряют то, что я знаю, что там работают просто фанаты своего дела.
Это правда.
Как Катрина говорила, которые обожают животных и каждого крокодильчика гладят по головке. Был случай у меня общаться с таким одним человеком, но это настолько фанаты, что мы не так с вами, девочки, любим книжки, как они любят этих своих всех пауков, змей, крокодилов, медведей и всех остальных.
Все придут ко мне.
Дева, а я хотела бы тогда сказать про книжку, которая называется «Цирк не для всех». Мне кажется, что как раз вот относительно цирка, в котором содержатся животные, те самые прекрасные, благородные, чудесные, да вообще любые, вот для меня как раз это такое совсем прям какое-то очевидное зло, и я ужасно радуюсь каждой новой истории, очередную страну, в котором запрещается использование животных в цирках, где люди наконец-то доходят до того, что цирк должен состоять из каких-то невероятно прекрасных, талантливых людей, да, тот же цирк Дю Солей, просто невероятный пример всему этому.
Эквилибристы, да.
Меня и в детстве, в общем-то, это скорее пугало и расстраивало, потому что мне как-то было очевидно, что медведь вряд ли хочет кататься на велосипеде, или тигр захотел бы прыгнуть в кольцо с огнем, поэтому... Знаю, что до сих пор очень много тоже есть споров и сомнений. В классе моей Женя как раз шестиклассникам предложили сходить в цирк, как такой вот новогодний подарок. И, к сожалению, я была единственным родителем, который сказал, что, ну, ребят, мне кажется, это уже не то, что не актуально, но просто надо говорить об обратном с детьми. И для меня было довольно печально, что родители сказали, ну, Кать, ну, это ты такая продвинутая. Вот для меня в этом плане слово «продвинутая» было совершенно не комплиментом, а какой-то невероятной печалью, что для того, чтобы животные не прыгали на задних лапах, их не били и не наказывали горячим полом, ты должен быть продвинутым человеком. Самое интересное, что после похода в цирк очень многие дети моей Жене говорили то, что, да блин, да мы сами не хотели. Но у родителей, мне кажется, нашего поколения до сих пор есть какая-то немножечко романтизированная вот эта история у самих, видимо, из собственного детства, когда, может быть, цирк являлся единственной радостью или чем-то невероятно крутым.
Катечка, ну ты знаешь, да, по поводу всяких романтизированных представлений, я думаю, что ты права, потому что для меня цирк – это все равно такой, знаешь, ну во многом культурологический идеи, в большей степени, чем гуманистический. Вот что я хочу сказать,
да,
понимаешь?
Понимаю, да.
Потому что для меня цирк – это, в общем, это Дуров, это, в общем, вот какая-то такая история Балагана, то есть это такая штука, которая всегда существовала, и из моего собственного детства, потому что я-то как раз обожала цирк, и этот звериный запах, эти опилки, арена, это ту-ту-ту-ту, вот эти литавры, советский цирк, да трясучки просто. Я с трудом понимаю, как мне вообще растить ребенка вообще без цирка. То есть вот мы были один раз, и там Даня вспоминает это как вот большое событие, что вот было здорово. Опять же, я смотрела вот это интервью с Николаем Николаевичем, нашим обожаемым, и вот он говорит, вот, блин, в пику тебе, я вот не решаюсь, видишь, тебе вообще спорить с тобой, а прикрываюсь вообще словами Дроздова. Сейчас просто как щитом. И вот он говорит, что знаешь, Катя, фу, а многие звери любят выступать, и они вот просто артисты вообще, да. Им вот на самом деле, они прям с кайфом выходят на арену. Вот так говорит Николай Николаевич. А?
На этом высказывании меня, да, задергался глаз в очередной раз от того, что все животные чувствуют себя отлично и счастливы выступать и скакать. Не, ну...
Обезьяна, мне кажется, отлично вообще просто себя чувствует.
Нет, не верю. Так, друзья, если вы все-таки потихонечку...
Извините.
Да, переходите на как раз на мою сторону, на сторону зеленоволосых, я вот хотела бы вам порекомендовать книжку, которая называется «Цирк не для всех». Эта книга была выпущена в издательстве «Альпина Дети», автор Мугафарова Элис, и она вот как раз описывает историю жизни тигра, который, в общем-то, практически всю свою жизнь провел на арене, и она по реальной истории написана. Мне кажется, с детьми, если вы готовы уже говорить об этом, и вам хочется как-то подкрепить свою позицию относительно цирков, это супер полезная книжка, потому что здесь как раз описывается вот та самая оборотная сторона всех прыгающих через кольца тигров, скачущих лошадей и всего-всего прочего. Что, конечно, ни одно животное вот такое глобально, да даже и котики, и собачки, они не хотят танцевать на задних лапах постоянно и регулярно, развлекая нас с вами. Мне очень нравится эта книжка. А еще, ну вот, если мы говорим уже про животных, я хотела бы упомянуть прекрасные книги издательства «Миф» от автора Никола Дэвис, которая, мне кажется, невероятно классной создает книги. Одна называется «Большая книга природы», а вторая «Красивая книга о животных». Прекрасная альтернатива разговоров и рассматривания этих уникальных прекрасных животных. Это вообще супер классно и замечательно.
Слушайте, девочки, ну вот знаете, я тут хочу поддержать Фурцеву в том плане, что есть же животные, которые действительно спокойно могут выступать в цирке, потому что я тебя, Владимир, поддержу, я обожаю цирк, как вот этот балаган, прекрасных клоунов, все вот эти, как Фурцева говорит, невероятные жонглеры жонглируют, акробаты прыгают. Это прекрасно. Один из лучших вообще цирков, в которых мы были с детьми, был такой прекрасный цирк в Москве, Базилиум, там не было ни одного животного, и это было самое прекрасное вообще представление, которое я когда-либо видела. А насчет животных, я, знаешь, в чем соглашусь с Фурцевой? Ведь можно использовать собак, которые к этому приспособлены. Их легче содержать, они очень хорошо дрессируются. Но когда ты видишь действительно слонов, несчастных тигров, ну, тигры действительно там заморенные, давай уж будем честными, нету там у них счастья никакого, это вот, конечно, выглядит довольно жутко. Даже лошади, мне кажется, уже очень большие для цирка, для этой маленькой аренды. А вот какие-нибудь собачки, почему бы нет? Мне кажется, вот собак как раз можно.
Так, ну вот да, в пику тебе я буду, значит, рассказывать про цирковую книгу, вот, которую недавно выпустил издательство «Мелик Пашаев». Называется она «Владимир Дуров». И она как раз вот вся про Владимира Дурова. Сделана она очень круто, то есть там хорошие иллюстрации, там фотографии, она очень большого формата. И эта книга как раз вообще про его жизнь. Нет претензий эстетических к этой книге, но у меня есть претензии фактологические на самом деле, потому что я знаю, что да, у Владимира Дурова был брат Анатолий Дуров. И вся их история вообще становления, это история двух братьев. Но они в середине жизни, они разругались. Причем так, что не общались до последнего дня. Более того, они завещали эту вражду своим детям. И даже их наследники вообще никак не пересекались. Ну, понятно, причины зависть, кто круче, вот это вот все. Факт тот, что в этой книжке Мелик Пашаев делает так. Он рассказывает только про Владимира Дурова. То есть про Анатолия говорит два слова. Потом, значит, сворачивает эту лавочку. И все, что относится даже к Анатолию, они просто пишут Дуров. Ну, то есть автоматически ты понимаешь, что речь о Владимире. Вот тут я немножечко так онемела внутренне. Но в целом... Окей. Наверное, для ребенка это не мега важно. При том, что они, в общем, из такой, да, семьи, они внезапно совершенно стали одержимы цирками, бродячими Шапито, клоунами, акробатами, гимнастами. В общем, ну, натурально, Фред и Джордж Уизли. И потом, значит, на младшего, вот на Анатолия как раз, обрушилась как сокрушительная слава. То есть он красивый, изящный, такого редкого обаяния вообще был мужик. И он стал первым сатириком таким, который был известен на всю Европу. То есть натурально клоуном. Нереально острые монологи там топил. Постоянно у него такие истории на грани фола. Он выступал без грима, ничего не боялся, и был прям такой король шутов, короче, да. И однажды с ним была такая история, он выступал в Одессе, градоначальником там был адмирал Зеленый, вот она тоже приводится в этой книжке, и просто к зеленым волосам, к зеленым экологам, мне кажется, да, вообще тоже отдельная история. И вот этот Зеленый вошел в цирковой буфет, все встали, а Дуров, значит, продолжал сидеть, и он заорал на него, этот адмирал, встать, обратившись к комедиатанту, и говорит, скажите этому олуху, что я Зеленый. Дуров поднялся и произнес, вот когда ты созреешь, говорит он, я буду с тобой разговаривать. Ну и, в общем, на следующий день он запряг свинью, которая выкрашена была в зеленый цвет, в тележку, и, значит, поехал так по городу. Ты говоришь про 3R, а Владимир Дуров тебе возражает и говорит про 3L, что он, типа, был уникальным дрессировщиком, работал с Бехтеревым, с физиологом, создавал свою уникальную гуманную, Катя, как они это называют, систему дрессуры, типа 3L – ласка, любовь и лакомство. Вот так вот.
Да-да-да.
Девочки, ну я не могу не упомянуть книгу, которая вообще поражала мое воображение в детстве. Сейчас я, значит, в роли Владимировой выступлю, потому что книга выпущена в 1937 году, на минуточку. Yeah. Это «Необыкновенные приключения Карика и Вали, Яна Лари»,
да,
у которого
классно.
Была абсолютно трагическая судьба. Эту книгу он написал вообще, девочки, по просьбе нашего Самуила Маршака, про которого у нас был практически целый подкаст с Екатериной Эдуардовной Ляминой. Послушайте его, если вдруг еще не. Маршак считал, что советским детям обязательно нужно углублять знания по энтомологии и стимулировать вот этот вот интерес к науке. История, когда мальчик и девочка приходят к ученому и выпивают эликсир, из-за которого они становятся маленькими, попадают в мир насекомых, поражало, конечно, мое воображение невероятно как. Кстати, вспомнить хочется еще в этом ключе. Есть такой прекрасный мультик для детей, который называется «Букашки». Он абсолютно безумный, если вы вдруг его не смотрели.
Да, это супер.
И у меня дети в какой-то момент просто сидели и ржали, смотря его постоянно. Он очень смешной, прекрасный мультфильм. Но а если мы говорим вообще про фильмы, то для меня фильм вообще про природу и про то, что происходит с нашей планетой, это, конечно же, «Рыбка, пони на утесе». Мне кажется, никто лучше Миядзаки не провел вот эту метафору того, что природа, конечно, все нам в какой-то момент скажет свое фе за то, что мы делаем с нашей планетой. Ну, а если вы вдруг хотите немножко лучше все это понять, то я быстро порекомендую вам еще две прекрасных книжки. могут ли коровы повлиять на глобальное потепление, и еще 122 вопроса о климате и окружающей среде. Матильда Мастерс, конечно же, норвежка. Мне кажется, скандинавы впереди планеты всей. Спойлер, конечно, могут. Вы знаете, что коровы очень много пукают и производят столько метана, больше, чем все машины, 65%. И, конечно, потребление мяса. Кстати, очень прекрасно в этой книжке говорится, мне кажется, в духе Фурцевой, потому что они не говорят там «все срочно перестаньте есть мясо». Нет, они говорят, что вот представьте, что если даже каждый человек в России один день в неделю не будет есть мясо, насколько улучшится наша экология, потому что эффект будет такой же, как будто бы какой-то 300 миллионов машин нету на дорогах. И это, конечно, впечатляет. Ты понимаешь то, что нужно делать какие-то маленькие шаги, которые действительно могут спасти нашу планету. И прекрасная книжка «Большая маленькая планета. Экосистема или как все живое взаимосвязано». Это более серьезно, таких постарше, мне кажется, лет 10-11. Но тут прямо очень подробно, с прекрасными иллюстрациями рассказывается, как все взаимосвязано на нашей планете. Она не столько про экологию, а сколько вот именно про природу. Очень красивая, не могу ее не упомянуть.
Классно. Я хотела бы тогда порекомендовать книжку, которая совсем недавно вышла в издательстве «Белая ворона». Называется она «Дети против пластика». И она как раз вот абсолютно про ту самую историю, когда каждый, буквально 2 минуты, уделив внимание экологии и природе, но каждый день, может вообще спасти нашу планету. Чудесный, какой-то невероятный мужчина-красавец, автор этой книги, борец с пластиком Мартин Дориан. На самом деле он серфер. И вот он рассказывает очень подробно, что мы можем делать каждый день, как это круто. Проходишь мимо и видишь, что валяется пластиковая бутылка. Не то, что ничего зазорного в этом нет, а на самом деле ты можешь ощутить себя настоящим вообще супергероем. Это может быть азартно и гордо вообще для самого себя. И если опять вот мы говорим про моря, океаны, и как уже упомянули, океанариумы и прочее, хотела порекомендовать для малышей книжку. У нас она выходит в издательстве «Клевер». У меня она, кстати, есть на английском языке, но я специально посмотрела, на русском она тоже есть. «Как малыш Робби спасал океан». Это история про тюлененка и его семейство, который вот так же, как рыбка Пони, живет себе, наслаждается своими океанами, волнами, прекрасной природой, и вдруг встречает моржа, который запутался в огромной рыбацкой сети, не может сам справиться. Они начинают, естественно, спасать это чудесное животное. Параллельно наталкиваются на огромную мусорную какую-то свалку. Понимают, что надо бы людям вернуть все это богатство. Начинают выталкивать на берег. Чайки выносят всякие мусорные контейнеры, бросают людям. И люди наконец-то, когда уже на них вот начинают из морей океанов вместе с волнами мусор выбрасываться на берег, и с неба вместе с чайками падают какие-то грязные контейнеры, люди наконец-то начинают обращать внимание на то, что хорошо бы начать прибирать за собой. И последняя книжка называется «Мусор, берегись», издательство «Поляндрия». Мне она нравится тем, что здесь как раз ужасно смешно рассказана история про то, как родители и воспитатели в детском саду решают, что так, пора начать говорить про экологию. И вот мы обсуждаем. И бумагу мы экономим, и компост мы открываем, и воду выключаем. Мальчик, герой этой книжки, он настолько воодушевлен, что когда возвращается домой, он прям решает на полную вообще катушку, на 100% врубить свой вот экоактивизм. Конечно, мало не покажется никому. Папу сразу, который вернулся после работы и мечтал принять горячую ванну, сынок ему говорит, нет, вот на донышке буквально наливает ему какой-то холодной воды, кидает туда ему желтую резиновую утку и говорит, что вот, пап, достаточно, надо думать о природе. К своей старшей сестре врывается в комнату, у которой там и музыка, и светомузыка, и телефон. Дает ей такой фонарик, знаете, где надо крутить ручку, и тогда он механически работает. И говорит, надо экономить, хватит тут вообще вот это вот все устраивать. Младшему своему брату говорит, а ты что тут в памперсе? Его можно вывернуть наизнанку, так же, как бумагу с двух сторон использовать и второй раз использовать. И, в общем-то, от такой активности, конечно, все семейство приходит в ужас и понимают, что надо, безусловно, соблюдать все вот эти классные правила, стремиться быть максимально экологичными, но понимать, где и что мы делаем. И объясняют ребенку, что для того, чтобы экономить электричество, важно вкрутить, например, лампочки энергосберегающие, чтобы не лить полную холодную ванну воды, хорошо бы папе принять горячий душ. Простая, очень забавная книжка, мне она ужасно нравится, плюс, да, иллюстрации просто потрясающие. Эстель Менц, я думаю, ее многие знают, у нее прям есть целая серия про родительство. Про фильмы, про мультфильмы все мы 100 раз поговорили. Напомню, про Лорекса, про Валли, про смешариков, про свинку Пеппу, в которых можно найти прям вот тематику экологию. Это невероятно круто. Ну и подпишитесь все на Greenpeace, там каждый день есть какие-то невероятно крутые советы и рекомендации.
А это был подкаст «Мам, почитай». И я, Катерина Нигматуллина.
Я, Катя Владимирова.
И я, Екатерина Фурцева.
Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и заботьтесь о нашей планете. До следующей недели. Пока-пока.
Пока.
Пока.
Мам, вычитай!